Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Сегодня как ведущий я буду один, потому что Юля Власова у нас чилит, как сегодня говорят, на даче, чему, в общем-то, мы за нее рады и желаем ей хорошего настроения. Вот. А поговорим сегодня на такую тему. Число людей с ожирением в мире превысило миллиард. Уже прям как бы серьезно. Да. И, собственно, хотелось бы понимать, это уже как пора паниковать или паниковать уже поздно, и надо учиться принимать себя такими, как есть. И в гостях у меня сегодня Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, и Ольга Мурзина-Толарая, врач-психиатр, психотерапевт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У Екатерины, которая уже была у нас в гостях, большое событие в жизни. Кстати, по-моему, когда в прошлый раз мы встречались, ты анонсировала на работу над книгой, да, а вот сейчас она уже, я держу в руках книгу «Подписка на жизнь. Маленькие шаги к большим переменам». И, кстати, мы, я думаю, можем даже погадать с нашими слушателями. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 948. Телеграм «Синцев» одно слово «Говорит МСК-бот». Вот мы перед эфиром загадывали страницу и строчку сверху, и у нас прямо-таки совпадало. Посмотрим, совпадет ли у вас. Ну, собственно, как бы вопрос к обеим нашим гостям. Может быть, там сами кто по инициативе на это реагировать. Это мы паникуем, мы не паникуем. Мы как вообще на это реагируем, на эти новости?
Паниковать, на самом деле, бесполезно.
Ольга Мурзина-Толарая говорит. У нас две женщины сегодня в эфире, и чтобы эти голоса различать, я буду, извините, как бы уточнять, кто. Да, Ольга, пожалуйста.
Паниковать бесполезно, паника всегда бессмысленная, надо что-то делать. Да. А что-то делать, это уже более конкретные инструкции.
Так. А вот как психиатр вы можете вот прокомментировать? Ведь интересно, что, как сказать, хотя, между прочим, есть не сверхпопулярная, но присутствующая в научных кругах теория, что на самом деле в основании ожирения лежит какая-то пока не выявленная инфекция. Что вот якобы, да, которая влияет на микрофлору, и поэтому, ну, я говорю, это не мейнстрим, как бы, мнение, но якобы на самом деле, ну, естественно, там, в первую очередь, про американцев говорят, но американцы не едят в разы больше, чем их, как бы, прадеды, а при этом вот прям толстеют на глазах, и, дескать, может быть, это какая-то особая, там, вид какого-нибудь, там, кишечного расстройства. Но это все-таки не официальная позиция. Официальная позиция ВОЗ – это то, что у людей есть доступ к еде, и они этим доступом пользуются. И хотя умом понимают, что это им вредит, а вот если в случае с ожирением уже прям-таки убивает, остановиться все равно не могут. Что нам психиатрия на это что-то говорит?
Ну, я слышала, кстати, об этой теории, о которой вы говорите. Она действительно не очень популярна, и пока что официального подтверждения, насколько я знаю, ее нет. Ожирение и вообще компульсивное переедание можно рассмотреть с точки зрения психосоциальной проблемы. То есть, действительно, как вы сказали, еда в доступе, еды много, она разная, она вкусная. К сожалению, сейчас, скажем так, мы, ну, в наше время такое, что уровень стресса высокий, и, к сожалению, люди, ну, перестают справляться с этим. Соответственно, они ищут быстрый и простой способ для того, чтобы компенсировать этот стресс доступным образом. То есть, соответственно, это быстрое восполнение нейротрансмиттеров, нейромедиаторов, которые тратятся, когда человек испытывает стресс. Ну, естественно, серотонин, дофамин, восполнять это быстро и просто с помощью еды. Быстро, кратковременно, Но, к сожалению, эффект недолгоиграющий совсем, и после этого, после переедания, как правило, у человека возникает чувство вины, которое усиливает тревогу ту же, которая была в основе этого стресса, X2, и, соответственно, приводит к перееданию. Но паниковать, как уже
как
вначале...
Вот у пьяницы, да, в «Маленьком принце», я пью, чтобы забыться, что ты хочешь забыть, что я пью, да? Вот.
Ну, вроде того, да, только здесь, в нашем случае, я ем, чтобы забыться. Ем, чтобы забыться, ем, чтобы почувствовать себя легче, спокойнее, компенсировать тревогу, может быть, раздражение какое-то, или злость, или что-то, вот просто чувство внутреннего дискомфорта. Отсюда есть, кстати, такое понятие алекситимия, когда человек не всегда понимает, что с ним происходит, он не может понять, не может осознать свои эмоции, он даже не может их описать и не может описать то чувство дискомфорта, которое испытывает. И ему даже не проще вот разбираться, да, думать, какие у него эмоции, что привело и к стрессу, и триггеру, проще пойти и заесть. Соответственно, он попадает в эту историю, наверное, переедания, компульсивного, может быть, переедания, которое вследствие приводит к ожирению. И вот мы имеем то, что имеем.
Екатерина, сейчас я вот передам тебе слово, но я вот от себя скажу, что меня не то, что прям напрягает, меня настораживает, что когда мы слушаем обсуждение этой проблемы от лица врачей, Ольга, я вас прям буду так как бы анонсировать, во главу угла ставится вот как будто бы персональная ответственность человека. При том, что на самом деле, ну, как мы понимаем, люди в основе своей все-таки существа социальные.
Безусловно.
Да, и, скажем так, собственное поведение и даже собственное, ну, как бы, принципы восприятия себя и удовлетворения от себя люди ставят в прямую зависимость от своего окружения.
Это точно.
Да, и вот, соответственно, скажем так, если в некой, там, я сейчас немножко из другой области, но вот ко мне недавно приезжал в гости отец, и я даже на прошлом эфире об этом говорил, но меня это очень поразило, и он смотрит бандитские сериалы по всем этим каналам. Я впервые за несколько лет вот посмотрел подряд вот какие-то серии этих сериалов. И я обратил внимание даже там не на какой-то там уровень жестокости, не на социальные проблемы, которые решаются в этих фильмах, а в том, что отбивка каждой сцены герои берут в руки стакан с крепким алкоголем. Mm-hmm. Причем как бы пьют все. Там пьют уголовники, значит, перед делом и после дела, пьют как бы полицейские перед тем, как идти за уголовниками, после того, как их поймали, пьет женщина-адвокат, она там как бы...
А, тебя смущает, что они не закусывают?
Ну, меня вообще смущает то, что у них как бы это...
Да, паттерн устойчивый.
Да, вот этот паттерн, да. И, соответственно, я знаю таких людей, которые живут в подобной среде. И поэтому, ну, если бы у нас там кривая алкоголизма росла куда-нибудь вверх, а есть мнение, что она тоже там себя ведет не очень хорошо, то предъявлять вот таким людям, что ж ты не понимаешь, что вот это... Достаточно сложно. То есть, может быть, тут все-таки в консерватории что-то не совсем того, кроме того, что вот отдельно взятый человек, вот он такой как бы безответственный, стресс глушит там как бы сарделькой какой-нибудь или там сладкой пироженкой. Екатерина Беззубова у нас тренер по саморазвитию.
Ну, я всегда и везде призываю людей к тому, чтобы они справлялись прежде всего с собственным одиночеством, потому что вторая страшная волна, которая нас уже давно настигла, это то, что каждый второй одинок, ему некому позвонить, ему не с кем что-либо обсудить, а вот так вот, чтобы был высокий уровень осознанности пойти и записаться на прием к психологу, увы, да, до сих пор, когда ты начинаешь говорить, что я ходил к психологу, на тебя могут посмотреть, даже в больших городах.
Стигматизация.
Что, больной? С тобой что-то не так? Нет, ребят, все так, я просто хочу разобраться в себе, да, у нас до сих пор даже с этим трудности. И если у нас нет паттерна ходить к психологу, то давайте хотя бы попробуем возродить паттерн настоящей дружбы, который утерян вместе с просмотрами фильма, мультфильма про кота Леопольда. Mm-hmm. Потому что, к сожалению, наши современные дети, они практически уже не умеют дружить. У них практически нет друзей. У них есть братва, с которой они могут играть вместе в какие-нибудь онлайн-игры, даже не встречаясь, да? А вот так вот, чтобы как в нашем детстве пойти вместе погулять и в том числе обсудить что-то... Джинсы хуже начали застегиваться, да, говоришь ты своей подруге, она говорит, ну, давай вместе там начнем ходить на танцы. Или пойдем вместе там.
Слушайте, ну это не, фруктами, не знаю, вот сейчас немножко другую тему я вспомню, но мне кажется, они пересекаются. Вот тоже на этой неделе прилетела новость, что с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний к вождению автомобиля.
Так.
И в этот список включены, в частности, общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, да. Ну, вот как бы про Аспергера и аутизм я знаю, синдром Ретта хуже себе представляю, но вообще, по-моему, аутизм – это достаточно распространенное такое как бы расстройство. Я это к тому, что лет 6 назад, когда я там одну свою знакомую, ну, рекомендовал обратиться к психологу, а она с юридическим образованием была на госслужбе, она говорит, вот я боюсь пойти, потому что там на работу сообщат, и мне это отразится на моей карьере. Mm-hmm. Я такой, да классика. Ты что, это уже ничего не работает. И вот, пожалуйста, с аутизмом диагностированным, а у нас у подростков их часто, насколько я понимаю, диагностируют, могут возникнуть проблемы с получением автомобильных прав.
Ну, это же ведь правда к лучшему. Ну, то есть, с таким диагнозом разве можно вводить автомобиль?
Ну, сейчас нам Ольга, наверное, скажет.
Ну, это не столько подростковый, это детский диагноз. Ну, тут двояко, понимаете? Тут вопрос, с одной стороны, вот Илья затронул хорошую тему, это момент стигматизации. Приведя пример знакомую, которая боялась обратиться к психотерапевту, к психологу, это уже такое что-то попахивает Советским Союзом, когда там обратишься к психиатру, поставят на учет.
Так ставили же на учет.
Ну, ставили, безусловно, но сейчас не ставят. Сейчас уже понятия учета нет. Сейчас есть консультативное наблюдение в течение определенного времени. Человек обращается к психиатру, то есть никто за ним бегать не будет, никто не будет сообщать диагнозы на работу или куда-то близкому окружению о том, что вот он больной, вот он какой-то вот.
Ну, а вот эти вот перечисленные синдромы, они действительно могут быть опасны?
Я все-таки бы согласилась бы, что, наверное, есть у некоторых расстройств противопоказания к тому, чтобы человек был допущен к управлению транспортным средством, потому что, ну, все мы знаем, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И, ну, очень такой момент.
Между тем, кстати, одна из первых программ, которую я вот на радио, говорит Москва, в рамках вот этой как бы радиопрограммы выпускал, она касалась темы, что авиакомпании за дополнительную плату продают доступ на места в самолете рядом с аварийными выходами, потому что там нет перед тобой сиденья, и ты можешь спокойно сесть, вытянув ножки. И крупные люди, которые испытывают проблемы, да, они часто покупают доступ к этим местам. Но когда они оказываются в самолете, стюарты их пересаживают. То есть, если у тебя такой, извиняюсь, крупный живот, тебе нужен дополнительный вот этот ремешок, эластик, чтобы увеличить это самое, то тебя там не посадят. Потому что рядом с аварийным выходом должен сидеть, в кавычках, здоровый человек, который в случае аварийной ситуации сможет эту как бы дверь типа оперативно открыть. А полный человек, он как бы по умолчанию нездоровый, и значит, сидеть там не должен.
Но тут вот вопрос, в том числе и к Ольге, где грань, да? Потому что одно дело лишний вес, совсем другое уже ожирение, и при этом все-таки там спортивная подготовка и гибкость в том числе, потому что я вспоминаю несколько своих знакомых с огромным лишним весом, но которые просто в прыжке могли садиться на шпагат.
Ну, то есть знакомых, мне нравится, их много.
Ну, их двое, девочка и мальчик. Просто я не понимаю, как это можно вот так вот четко, да, там, разграничить и сказать, так, ты болен.
Так вообще вот это, собственно, вот главная тема, которую, ну, я предлагаю.
Так а мне вот тоже интересно, а как, собственно, стюарт, который первый раз видит этого человека, может ставить ему какой-то диагноз?
А там все же просто. Если ты просишь себе дополнительный этот хлястик, значит, стандартный ремень на тебе не застегивается, значит, твой объем талии превышает, ну, как бы, установленную статистическую норму. Значит, ты не можешь там сидеть.
Да, ну здорово, конечно, но диагноз ожирения, насколько мне известно, он ставится по соотношению индекса массы тела, то есть рост веса, а не по тому, какой у тебя там живот и хлястик. Ну, прям.
Ну, кому интересно, можете найти эту программу в эфире, в архиве, потому что мы там в том числе связывались с представителями авиакомпании, они нам это как бы комментировали. Но это вот, собственно, тот нерв, который я пытаюсь сегодня нащупать и проговорить. Потому что вот как бы с одной стороны мы говорим про индивидуальные особенности людей и самовосприятие, да, и мы можем вспомнить каких-нибудь крупных по-настоящему людей, которые и грациозными были, и там реализовывали себя хорошо, и очарование какое-нибудь транслировали. С другой стороны, у нас есть уже вот проблема пандемии ожирения, выходящая за как бы рамки разумного и влияющая масштабно и на экономику, и на смертность, и так далее. И вот как бы как мы к человеку будем обращаться? Что мы ему будем говорить? Проснись и, соответственно, готовь своих детей к тому, что они будут жить в мире предельно нездоровым, там, с токсичной едой и так далее. Или наоборот, как бы принимай себя, ставь цели. Мне очень понравилось у Екатерины в книге есть раздел практики. Я вот тоже так посмотрел. Ой, 90 лет жизни в неделях можно крестиком.
Мама попросила, знаешь, увеличить, поэтому там 180 лет.
180 лет, хорошо. Отпускание обид медитации. Вот, то есть, может быть, тогда ты вместо... Приходишь домой вот на стрессе, о котором сказала Ольга, и вместо того, чтобы пельмени хомячить жареные, есть такие, знаете ли, у нас любители, ты читаешь текст медитации прощения.
Ну, это очень неплохой вариант, между прочим. Это медленный дофамин. То есть тренируешь свой мозг на то, чтобы получать удовольствие, радость не из таких простых, вот быстрых, ярких вещей, типа тех же пельменей или просмотра ТикТока, а прочтение книги, где,
в общем, хорошие вещи говорят. Я совершенно свободен от горечи, я желаю имя обидчика здоровья физического и духовного.
Все великолепно. Счастливо. Вот Ольга правильно заметила, что и пельмени, и ТикТок. Да, тут речь о том, что мы просто, мне кажется, окончательно раздраконили собственную психику еще и тем, что происходит в наших гаджетах. И наши дети, которые растут уже, будучи... Я смотрю на своего сына, который играет в PlayStation. Я когда просто две минуты смотрю на экран, мне становится плохо. А он в этом живет, и ему нормальный час в это поиграть. Да? И мне кажется, что... Речь о том, что вот эти вот миллиард людей, страдающих ожирением, это нам такой огромный сигнал, что нам пора не то, чтобы там пересмотреть наше пищевое поведение, что тоже, конечно, важно, но мы же сможем себя замотивировать пересмотреть наше пищевое поведение и выбрать вместо пельменей медитацию только когда у нас в душе будет покой, когда мы будем спокойны, когда у нас будет действительно такое настроение, чтобы сказать: «Режь мне сегодня сельдерей». Не буду я колбасу. Это каким надо быть счастливым, чтобы выбрать не сервелат, да, а что-то такое зеленое и полезное. И, к сожалению, таких людей все меньше и меньше. Мне кажется, это проект.
Ну, частично. Либо тут еще вариант уметь распознавать свои эмоции и уметь их проживать. То есть понимать, что мне не просто дискомфортно почему-то, а потому что я вот в данный момент испытываю тревогу за то-то, то-то и то-то. Как я могу побороть эту ситуацию, ну, то есть тревожащую меня, что я могу с ней сделать рационально вот в данный момент здесь и сейчас, не куда-то там уноситься на волне аффекта в будущее, которое еще неизвестно, когда будет, не будет, а просто вот вернуться в момент, прожить эмоцию, разрешить себе, продохнуть, осознать ее.
И знаете, я вот вспоминаю...
Ой, наоборот.
Оговорочка.
Сельдерей, а не сервелат.
Я вспоминаю в романе, ну, в книге «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, в фильм это, по-моему, не вошло, есть интересный эпизод, когда Остап Бендер и его команда, они, значит, там приезжают в какой-то город и видят, они приезжают рано утром и видят мужчину с криком выбегающего из собственного дома, узнают, в чем дело, оказывается, что это... бывший царский чиновник, который успел поработать при новой власти в неком учреждении, ушел на пенсию, и теперь он не может заснуть, потому что вот ему в голову лезут мысли и, значит, сны о том, что творится вот в этом там учреждении, где он работал. И Остап Бендер, уж не знаю, насколько авторы этой книги были знакомы с психологией, видимо, были знакомы, в общем, Остап Бендер, он говорит, насколько я понимаю, абсолютно ставит ему беспричный диагноз. Он говорит, вот вы знаете, как бы причина вашей бессонницы – это вот внешние факторы. И чтобы вы могли эту проблему сна решить, надо эти факторы устранить. В вашем случае это советская власть.
Прекрасно, да. Прекрасно.
Вот, и конкретно сейчас я не могу вам помочь, потому что я очень занят. Ну, а на обратном пути, значит, я обязательно что-нибудь сделаю, чтобы вернуть вам сон. Но я это к тому, что вот осознанность, она... не всегда, наверное. Вот. Или вот что вы, Ольга, такому человеку бы посоветовали, вот, у которого советская власть является главной причиной бессонницы?
Принять. И изменить отношения.
А, и вот читать практику вот эту, эту
ну,
самую.
Ну, серьезно.
Да, вот простите.
Если
обиды.
Ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.
А я хотела вам рассказать такой тезис, который у меня в голове возник во время поездки сюда, что вот смотрите, поколение наших бабушек и дедушек вроде бы были стройнее. Ну, как будто бы нам так говорят, да, но мы же сейчас
между прочим,
пришли.
Кстати, в интернете очень распространены фотографии с советских пляжей.
Так.
И там действительно, ну, вот прям делают коллажи. Вот люди, которые идут на пляж там в 70-е годы и сегодня. Причем даже находят одну и ту же набережную, прям визуально видна разница.
То есть тогда да, были стройнее.
Да, да, да.
Можем ли мы говорить о том, что это равно здоровее и без вредных привычек? Не всегда. Ну, то есть, мне кажется, что все-таки тренд, что сейчас люди живут дольше, присутствует. Ну, то есть, все-таки раньше было большее число там мужских инфарктов около 50, и вообще как-то мало кто сильно дольше 70 лет задерживался. Ну, то есть, вроде мы стали жить дольше, но при этом стали толще.
Но... Вот тут на самом деле очень много факторов, чтобы какую-то корреляцию сделать. Угу. Потому что, с одной стороны, да, у нас развилась диагностика, у нас развилась какая-то медикаментозная поддержка, с одной стороны. С другой да. стороны, вот те люди, о которых мы говорим, у них за плечами у многих, у большинства была война, угу. вот, не было, скажем так, гигиены труда. Какая есть сейчас, там большинство из них основную часть жизни прожили, по-моему, даже при шестидневной рабочей неделе и так далее и тому подобное. Ну,
то
и сам,
есть на износ.
Ну, в целом,
труженики
да.
Фронта,
потому что, опять-таки,
тыла.
Как если я сегодня, ну, можно сказать, кидал упрек современным фильмам, что они пропагандируют алкоголизм, то на самом деле в каждом втором, если в каждом первом советском фильме остаться сверхурочно на работе, mm-hmm. значит, пятилетку за три года, да, да знать, ну и вот это прочее, а потом еще один сгорел на работе, это прям была как бы распространенная. И плюс, я даже, кстати, слышал, что проблема была не столько в алкоголизме, сколько в курении. Потому что очень было распространено курение. Что вот даже вот если посмотреть, ну, мы все знаем фильм «Ирония судьбы», ой, «Служебный роман», и есть телеспектакль, который предшествовал фильму. И там, когда его включаешь, первое, что ты видишь, персонаж, которого потом играл этот, господи, Басилашвили, заходит в приемную к директору, сидит секретарша, она курит. И он, значит, чтобы подождать директора, тоже закуривает и так далее. Поэтому да. вот здесь такой момент. Но вот сказать, что при этом ну, вот мы стали здоровее, ну, вот сложно. То есть если нас поместить в те условия, может быть, мы умирали бы и 43.
То есть мы, может быть, меньше курим, но чуть больше пончиков и кофе со сливками.
Нет, ну, качество жизни, безусловно, улучшилось, потому что, как правильно совершенно говорит Илья, сейчас возможности диагностики шире. Возможности медицины шире, ну, соответственно, это все сказывается, и человек, конечно, стал жить дольше. Но другой вопрос, здоровее ли, это вот очень
и
спорно.
И плюс тут как бы отдельное, вот то, что сейчас появилось, определение качества жизни, да, потому что уровень удовлетворения собой, уровень пресловутого счастья. Так, ой, а мы же уходим на новости, и потом продолжим, прошу прощения за задержку.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Микрофон в студии, говорит Москва, Илья Переседов. А у меня в гостях сегодня в студии Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию. Ольга Мурзина Таларая, врач-психиатр, психотерапевт. Обсуждаем тему про проблему ожирения, которая превысила миллиард. И что же с этим делать, адаптироваться или паниковать? И мы остановились на том, что, с одной стороны, паниковать не стоит, с другой стороны, все-таки как-то объективно отдавать отчет происходящему. И, Екатерина, по-моему, ты хотела да, нам да. что-то порекомендовать.
Я хотела вам рассказать про такого известного психотерапевта, который по сей день, мне кажется, еще даже до сих пор практикует в Канаде. Его зовут Габо Мате, и у него есть книга, называется «В царстве голодных призраков». И он там выдвигает теорию, ну, вполне возможно, что Оля сейчас расскажет, как это, да, с точки зрения научного языка, о том, что если ты не разобрался с зависимостью в корне, да, то есть не понял ее первопричину, почему она образовалась, то когда ты вдруг себе что-то вот так вот усилием воли запрещаешь, к примеру, я больше не курю, я больше не пью, или там я больше не задерживаюсь на работе, то этот призрак, он добудет то, что ему надо, через другую зависимость. Ну, то есть, да, и тут как будто бы и есть прямая угроза, когда мы вроде начинаем вести более здоровый образ жизни, мы в какой-то момент можем уйти, допустим, в трудоголизм или в шопоголизм. У меня есть очень много коллег из мира медиа, которые говорят: «Ой, я на ночь не ем, только бокал вина».
Потрясающе, великолепно.
Ну вот какие мы все стройные алкоголички. Ну то есть где вот
этот... Бокал вина это еще ладно. Мне рассказывали про там профессиональных спортсменов и фитоняшек, которые там и на всяких других веществах сидят.
Поэтому, вот, да. Вот, да. Еще мы Оземпик не обсудили.
Сейчас обсудим уже Оземпик.
Да, пожалуйста.
Нет, я обожаю тему силы воли, борьбы.
Да.
Прям классно. И вот я, значит, волевым усилием я себе прикажу не курить. Я больше не курю. Все, градус тревоги повышается, не курит человек день, два, три, четыре, пять, шесть, накал страстей.
Уже убивал кого-то.
Уже начал стены грызть, накал страстей растет, растет внутренний дискомфорт и бинго, срыв. Начинает курить, причем курит еще больше, прям одну за одной. Ну, если условно говорить про курение, это может быть вообще все, что угодно. Yeah. Может быть шопоголизм, может быть там, ну, не знаю, употребление вина, да, например, ну, или... еды, да, пирожков каких-нибудь, и потом у него на это еще и накладывается чувство вины, потому что я же виноват, я же не смог, я же вот такой вот плохой, а который, опять же, не проживается, оно никуда не девается, а куда? А нет выхода. И, естественно, человек идет по своему привычному паттерну, то есть употребляет свой, ну, скажем так, предмет аддикции, то есть от чего он зависит, там, от беляшей и пирожков, ну, или от сигарет, например. Поэтому, ну, интересная точка зрения. Я не слышала об этой книге. Видимо, там какая-то глубокая философская концепция лежит. Это что-то, наверное, даже сродни гештальту. То есть вот этот вот призрак, что где-то он там что-то найдет внутри, то есть какую-то, видимо, эмоцию, которая была раньше, которая не завершена, и которая у человека, она где-то там крутится в подсознании и является, может быть, родоначальницей зависимости. Хотя я бы вообще, в принципе, зависимость как таковую рассматривала по совокупности факторов.
Это
в частности...
Как?
А?
Это как?
Ну, в частности, например, да, там стресса, который постоянно валится на человека отовсюду, он просто уже такая пиковая нагрузка, с которой он не справляется в какой-то момент, и он ищет выход. И наиболее простой и быстрый – это там употребление, ну, чего-то, что сможет восстановить ему дофамин и серотонин. А мозг, он, в общем-то, создание достаточно примитивное и работает по принципу «запомни, что ты ешь и где ты это нашел». Если ты нашел беляш, вот тебе хорошо съесть беляш, ну, отлично, значит, в следующий раз мы придем к этому беляшу и съедим еще и две штуки.
А вы так аппетитно рассказываете.
Да, я сразу вспомнила противень, который пекла бабуля.
Поймала. Всех поймала.
Нас легко увести из этой студии беляшом.
Слушайте, ну вот, не знаю, хочу немножечко попробовать хайпануть. С одной стороны, то, о чем вы говорите, ну, как бы, как все говорят, мне откликается. В частности, например, я помню, в свое время я читал вот базовую книгу программы «12 шагов анонимных алкоголиков», и там интересно, что она писалась в первой половине 20 века. По нынешним временам уже прям почти 100 лет назад, то есть такой как бы винтаж. И при этом вот они говорили в этой книге примерно то же, о чем говорит Ольга. Что если человек отказывается от алкоголя исключительно на силе воли, дальше они даже вводили такое понятие, как сухое пьянство. То есть как бы человек остается сухим, то есть он не употребляет алкоголь, но он сохраняет в себе алкоголическое мышление, алкоголическое как бы самовосприятие, и он может держаться даже там год, два, четыре там, и больше, но за этим, во-первых, обязательно следует срыв, а во-вторых, после срыва человек начинает пить не в том режиме, в котором он остановился, а как если бы он бухал все эти годы.
Да.
То есть он прям как бы вот выходит совершенно на новый уровень.
Да? А это примерно так и работает. Это не только...
С одной стороны. Но с другой стороны, в чем хайп-то сейчас будет? Мне очень близка установка, которую с которой, например, начался буддизм. Да, вот эта известная притча про воина со стрелой. То есть воина на поле битвы его ранит стрела, а ему хотят оказать помощь. И он не принимает эту помощь, и он требует узнать, кто его ранил, какой он принадлежал к касте, где он стоял, из чего был сделан его лук, из чего была сделана его стрела. И пока вот это все как бы пытаются найти и узнать, воин умирает от потери крови. Вот эти вот как бы навязчивые, ну, как мне кажется, стремления современных людей вот понять, вот я испытываю дискомфорт, а вот это меня мама обидела или папа, это вот проблема, значит, там, среды, или это там предрасположенность моя какая-нибудь генетическая, а давайте я сейчас себе сделаю дофаминовую карту, а давайте я вот сделаю это вот то, это все очень увлекательно, но это вот не приближает к моменту, когда тебе станет лучше.
Ну, я бы поспорила.
Да я бы тоже. Да.
Так и пожалуйста.
Оль, давайте.
Я с удовольствием.
Давайте мы его забираем.
Скидаем его беляшами.
А есть что?
Мы просто тебе позволим наесть беляшей и все.
Нет, ну, во-первых, тот, кто хочет усложнять свою историю и копаться в самопознании в детстве о том, как там мама обидела папа, он будет так и так в этом копаться, потому что это интересно. А можно пойти вообще проще, то есть выявить триггер мысли, которая является стартом к нежелательному поведению, изменить ее и все. Это механизмы КПТ, этого достаточно, и не нужно копаться в детстве, то писать натальную карту и так далее.
Не закапываемся мы во все.
Можно закапываться, но нет, ну, знаете, как солдат, можно, могу копать, могу не копать. Хотите копать, ну, пожалуйста.
Но вы говорите о конкретном приеме, то есть мы идем к психологу,
ну, да,
и выявляем, что же там включает у меня вот такое состояние, когда я бегу в сторону своей зависимости?
Да, но тут есть нюансы, потому что есть же разные психологические, есть разные психотерапевтические подходы, есть разные школы, есть психоанализ, например, есть как, вот как раз, когда вот копаются в детстве, выискивают какие-то там наследственные истории со стороны родителей, где там чего пошло не так, есть когнитивно-поведенческая психотерапия. Я не могу сказать, что она более поверхностна, чем психоанализ, естественно, нет. Но там дают инструменты, скажем так, удочку человеку, учат ловить рыбу. Есть диалектическая поведенческая психотерапия, родственница когнитивно-поведенческой. Разные подходы, и кому что подходит, если человеку... Так ничего
не подходит, миллиард уже человек как бы...
Так ты их спрашивал, они ничего и не делали, мне кажется.
Не, ну кто-то делал, кто-то нет. Потому что, ну, миллиард миллиарду рознь. Может, из этого миллиарда...
Миллиард вот сейчас, оно же растет по экспоненте. То есть,
вот
когда
он,
мы
золотой миллиард.
А кстати, вот вообще я тут недавно видела интересную статистику роста расстройств пищевого поведения в динамике с 2000 года по 2023 год. Так. Я вот даже на лекции это привожу. Ну, там, да, по факту все по экспоненте растет.
Причем, более того, не просто растет по экспоненте. Я прям помню в информационных бюллетенях Всемирной организации здравоохранения еще в начале 2000-х они пытались привнести в это дело как бы социальную дифференциацию. То есть они говорили, что люди из бедных слоев населения, люди с более низким доходом, люди с более ограниченным доступом к разного рода видам досуга и правильному питанию, они толстеют быстрее, чем представители привилегированных классов. Начиная с 2017 года, они говорят: а, нет, все нормально, все жиреют одинаково, миллиардеры тоже жирные ходят. Так что нет.
Золушка до и после.
Да, вот. То есть даже те, кто могут купить себе ну, там, оплатить себе клёвого нутрициолога, ну, в общем, они толстеют.
Всё равно заезжают в автофастфуд.
Либо заезжают в автофастфуд, либо толстеют там от икры с трюфельным маслом.
Боже,
там, и багетами.
Ну, что-то мы не туда куда-то свернули.
Ну, это я просто из дачи приехал, как бы еще тоже не ужинал.
То есть у тебя на даче трюфельное масло и
икра? У меня, кстати, на даче сейчас икра у нас там, да, родня вернулась с Камчатки, и поэтому, да.
Вот так вот. Ну ничего, а мы пойдем пешком, не будем брать такси на обратно.
Ну, икра, конечно, это хорошо.
Так вот, все-таки мы на кого ответственность возлагаем и как бы как мы реагируем на окружающую нас действительность? Потому что понятно, что вот эта история с ожирением, но она такая просто наиболее заметный маркер.
Это правда. Вот, это очень классный вывод, что это просто более видимый аспект.
Да.
Да? То есть, когда на меня смотрит человек, он может сказать: о, наверное, Катя любит беляши. Да, я когда смотрю на человека размера там S, к примеру, я не могу сказать: о, наверное, он психопат.
Ну, потому что это не критерий.
Неясно. То есть, мы просто палимся, люди, которые любят покушать.
Кстати, вот у психолога, как он, Лоуэнс, да, вот который про психологию тела, у него там есть, что шизоидный тип поведения, шизоидный тип – это не шизофреники.
Ну,
немножко другое, но тем не менее.
Это тип личности.
Шизоидным типом личности более свойственно спортивное телосложение, потому что у них хуже налажен диалог со своим телом, и они, условно говоря, более функционально могут к нему подходить. То есть вот если для тебя твоя тушка, например, она вот своя нежная, родная, и как я ее сейчас буду до седьмого пота там где-то там гонять, значит, как бы искакать, для них нормально, как там Арнольд Шварценеггер спрашивали, в чем секрет вашего успеха, он говорил: низкий болевой порог. То есть как бы я как бы продолжаю качаться тогда, когда все остальные падают от боли.
Вот, а мы обсуждали
поэтому соли. Здесь как раз, когда ты видишь как бы поджарую такую, значит, как бы спортивную тетеньку, это повод задуматься, вот, насколько она дружит со своим телом на самом деле или подходит к нему сугубо утилитарно.
Это еще даже Гиппократ об этом говорил, что там есть разделение, телосложение такое, значит, там холерики, ну и так далее.
Да-да-да.
Ну, в принципе, можно это, наверное, притянуть, но я бы не сказала, что это имеет какую-то прям серьезную такую доказательную базу, что вот все шизоиды, они вот обязательно худые.
Ну, а
совершенно не обязательно.
Напомню вам фразу, что хорошего человека должно быть
много.
Ой, как же хорошо. И мужик без пуза, что пельмень без мяса, и лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. То есть я считаю, что это ответ на поставленный мой вопрос. Пора паниковать или учиться принимать себя. Мы интуитивно пришли к тому, что мы принимаем себя.
Вообще паниковать-то бессмысленно. Ну а что даст эта паника? Ничего, только чувство дискомфорта, которое еще приведет больше к устойчивым паттернам.
Ну, не скажите, я тут, кстати, читал книгу помощницы Обамы по чрезвычайным ситуациям, там сложная индийская фамилия, прошу прощения, как бы, если кто надо найдет.
А книга о чем?
А книга о том, как люди умеют защищать себя от внешних угроз.
Угу.
Спойлер, умеют фигово. Потому что даже в тех же районах США, которые подвержены торнадо или, значит, наводнениям, только 10% людей специально страхуют свои дома от торнадо и наводнений, имеют у себя там тревожный чемоданчик, запасы еды и так далее. И исследования показали, что политик, который превентивно будет вкладывать деньги в какие-то защитные ограждения там и защитные механизмы, изымая их, например, там из городских праздников и там каких-нибудь социальных проектов, имеет меньше шансов на переизбрание, чем тот политик, который тратится на социальные проекты и на городские праздники, а потом позирует на фоне руин, как он всем как бы помогает и всех спасает.
Генетический фатализм у нас.
Ну, в каком-то смысле, да. И на самом деле как раз достаточно неплохая результативность у людей с повышенной тревогой. То есть вот те, кто два раза возвращается домой, чтобы перепроверить утюг, там, условно говоря, там вскакивает при первом там стуке там окна и там смотрит, там, условно говоря, там не случилось ли что-то, вот у них с их повышенным уровнем тревоги очень, ну, зачастую и есть дополнительная страховка, и есть, значит, там запаска в машине и какой-нибудь этот тревожный чемоданчик.
Но момент, повышенный уровень тревоги, если я правильно разбираюсь, это повышенный кортизол, это лишний вес.
Ну да.
То есть они все толстенькие, но при этом очень готовые. Не факт.
Не факт, что они толстенькие, но тут есть вот нюанс, да, они, люди с повышенной тревогой, они могут быть более результативны, потому что они с этой тревогой, они привыкли, они живут, у них все окей. А, нюанс в том, что если тревога становится постоянной, она может нарушать социальную адаптацию, то есть человеку уже труднее интегрироваться в общество, труднее работать, и тогда, естественно, он будет менее результативен.
Так а вот мы возвращаемся, кстати, к стартовому вопросу, который я пытался задать, и спасибо, Ольга, что вы его сейчас позволили как бы по-новому сформулировать. Так нам надо стараться быть социально адаптированными в социуме, который ведет себя деструктивно? По факту. Или же нам надо как бы найти в себе силы и плыть против течения. И тогда уже, соответственно, вот думать о том, что вот они это не сделали, а я сделал. Mm-hmm. Они там себе заказывают, там, условно говоря, второй десерт. А я вот такой молодец, я, значит, ем сельдерей. И вот это вот все.
Что-то про тщеславие, по-моему, и про гордыню.
Мне кажется, ничуть. Очень философский вопрос Илья задал. Илья имеет в виду, что надо ли адаптироваться под потребности общества, которое принимает, скажем, нездоровый образ жизни. А если я буду жить здоровый образ жизни, то я тем самым себя как будто бы противопоставляю обществу.
У меня есть такой популярный мем, там женщина сидит такая грустная и говорит в камеру, говорит, ну, говорит, что, говорит, проработали мы все с моим психологом, и нет у меня теперь ни общения с родителями, ни подруг.
Идеально.
Да, с мужиками познакомиться не могу, потому что сразу вижу и манипуляции, и абьюз. Попытку меня использовать, вот, как же, типа, все хорошо, но очень одиноко.
А мне кажется, что это все-таки про, ну, как социальный пузырь наш, да, потому что что значит плыть против течения, смотря в каком ты обществе находишься. Я, например, каждую субботу встречаюсь со своими друзьями, и мы вместе занимаемся йогой на реке. Когда я там, классно, если у меня этот голубь получается, которого мы с Олей обсуждали, и мы все вместе потом завтракаем, с точки зрения питания, полезно. Но у меня есть друзья, которые не ходят со мной на йогу.
Мы встречаемся на белорусском вокзале, берем три баклаги пива, едем, значит, как бы... А, в Москву петушки с Савеловского ездят, да, значит, как бы едим шамуху, и все у нас как бы хорошо.
Это говорит обо мне как о гибком, адаптивном человеке, у которого много друзей, и при этом... Вес то туда, то обратно прыгает, потому что я то на йоге, то шаурма в электричке, понимаешь? Но зато много друзей.
Да и потом, это же личный выбор каждого. Кто-то хочет заказать себе два десерта, ну, как бы окей, хорошо. Кто-то хочет придерживаться здорового образа жизни. Это не значит, что у этих двух людей не будет каких-то других точек
соприкосновения. А потом к нам придет сюда гость из НИИ питания, вот как бы как раз на ваше как бы место, и скажет там про диабет второго типа, про холестерин, про то, что что жир работает как эндокринный орган и провоцирует воспалительные процессы, в том числе воспаление нервной системы, и люди с лишним весом, они эмоционально неустойчивые, и прочее, прочее, прочее.
И вот
кто-то нам всю эту вашу как бы шаурму и второй десертик-то слушатели и припомнят.
Ага. Но мне кажется, что это все-таки про баланс, да, что действительно нужно, ну и про ответственность. Вот правда, когда я, допустим, у себя дома пытаюсь быть амбассадором здорового питания и говорю им, нет, не смейте какой там, не знаю, белый хлеб или молочку, уберите это все. Я понимаю, что я, ну, пытаюсь где-то включить их ответственность за их организм, что я не хочу с ними потом ходить, по стоматологам, как сегодня было. Полчаса мы кричали в кабинете детского стоматолога, потому что очень много шоколада, в том числе и на ночь. Да, это же вопрос про то, что я выбираю себя любить, а любить это не про десятый пончик, а все-таки про то, чтобы в какой-то момент заняться собой. Вот с этим у нас, конечно, мне кажется, вселенская проблема. Мы путаем понятия любви и какой-то вседозволенности.
Но еще то, что взрослый человек сам ответственен за свое здоровье, да. И он делает выбор в пользу того, как ему быть. Мы же, нет, но есть, безусловно, директивная модель, общение врач-пациент, да, когда врач говорит, вот, значит, вы прекращаете есть, ну, те же самые беляши, допустим. Ну, пациент говорит, ну, мне доктор запретил. Ну, все, окей. Доктор как бы сделал за меня выбор, у меня есть авторитетное мнение, все, я есть беляши не буду, да. Ну, это один разговор.
А да, вот, вообще... кстати, буквально неделю назад тоже, опять-таки, на вашем месте, вот намоленное оно, сидел у нас специалист по гипнозу и рассказывал, что...
Вы
его...
больше не будете
есть беляши. И рассказывал, что его бабушке, которая там курила 40 лет, вот там в какой-то момент врач поставил диагноз и сказал, что типа, либо вы курите и, там, и не видите, как ваш внук пойдет в школу, либо вы бросаете прямо сейчас. Она вот как бы взяла и бросила. То есть она настолько вот настроилась на вот эту вот какую-то... как это на нашем языке, за аффирмацию или самогипноз, или аутотренинг, и вот как бы, либо просто гвозди бы делать из этих людей.
Не совсем, я правильно сказала, не директивная, патерналистская модель взаимоотношения врач-пациент, когда врач берет как бы ответственность за здоровье своего пациента на себя в этом отношении, диктует ему. Ну, есть более комплементарная система взаимодействия врач-пациент, когда врач обсуждает с пациентом то, что с ним произойдет, и пациент сам делает выбор, как, куда ему направляться, куда двигаться дальше. Ну, говорит, окей, либо следовать рекомендациям врача, либо не следовать. Нет, и, кстати, специалист из НИИ питания совершенно будет прав, когда расскажет и про диабет второго типа, и про инсулинорезистентность.
Я могу поделиться от себя. Вот мы же, собственно, все одними тропками ходим, и вот Ольга уже упомянула про КПТ-терапию. И вот из того, что я сейчас интересуюсь, во-первых, мне близка концепция с аддикциями, да, вот аддикция, зависимости, подход немножко разный. Когда мы говорим про зависимости, мы говорим обычно про что-то узкопрофильное, вот там алкоголизм, наркомания. Аддикция – это свойство к зависимому поведению, которое может проявляться в разных формах, и вот и зачастую чередоваться, человек бросает пить, начинает играть, начинает курить.
Ну, значит, а потом уже заказы на маркетплейсах. Там,
на порно, заказы на маркетплейсах и так далее. Вот, и вот в рамках той как бы, практики работы с аддикциями, которые я сейчас как бы рассматриваю, изучаю, там выделяются 4 блока. Вот над которыми идет, как бы, с которыми идет взаимодействие. Первое, это вот именно пресловутая мотивация, то есть то, о чем мы сегодня говорили, как бы, чего ты хочешь, зачем тебе это нужно. Второе, это навык управления тягой, потому что мы можем все прекрасно понимать, но если у нас есть физиологическая привычка тянуться там к тортику или чему-то еще, как минимум вот нам нужно уметь это вовремя отследить и понять, как это перенаправить. Третье, это вот сопротивление деструктивным мыслям, и как бы ложным установкам. Это вот то отчасти, о чем говорила Екатерина, что любить себя – это не значит себе всячески потакать. А если там ты ставишь цель, я не знаю, там, через там, 3 года начать работать с международной корпорацией, надо начинать учить иностранный язык уже сегодня, например, да, и так далее. Вот, да. И четвертое – это как раз навык баланса в жизни. И вот как бы из этих 4 элементов и регулярной работы с ними и складывается результативная какая-то активность. Вот это то, что занимает меня сейчас, а насколько оно реализуемо, поговорим через какое-то время. Итак, напоминаю, у нас в гостях сегодня была Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию и автор книги «Подписка на жизнь». Да, которая сейчас есть, где она уже везде есть?
Она есть уже везде.
Вот, Ольга Мурзина-Таларая, врач-психиатр, психотерапевт, которая пока еще не написала свою книгу, но я думаю, вдохновится нашей сегодняшней встрече. Вот, это была программа «Большая перемена». Спасибо вам, что были с нами сегодня. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.